Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Президентские выборы в Абхазии, как ожидалось, неожиданности не принесли. Суд в Москве отклонил очередную жалобу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на избранную им меру пресечения. Островное государство собирается признать независимость Абхазии и Южной Осетии в обмен на гуманитарную помощь на сумму в 50 миллионов долларов. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, на прошедших в субботу выборах президента Абхазии победу одержал Сергей Багапш. По официальным данным, он набрал около 60% голосов. Противники Багапша заявляют о нарушении в ходе голосования и собираются оспаривать итоги выборов. Однако эксперты считают, что результаты голосования вряд ли будут пересмотрены, а представители оппозиции проиграли, потому что увлеклись борьбой друг с другом, рассказывает Любовь Чижова.
По данным ЦИК Абхазии, победу на президентских выборах одержал действующий президент Сергей Багапш, который набрал 59,4% голосов избирателей. Занявший второе место Рауль Ханджимба получил значительно меньше голосов – 15,4%. У главы абхазского морского пароходства Заура Ардзинбы около 11% голосов, у предпринимателя Беслана Будбы около 8%, ученый Виталий Багнба набрал 1,5% голосов абхазских избирателей. Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе голосования. По их данным, на каждом участке количество избирателей, представленных в списке, отличалось от реальной ситуации. Было много дополнительных списков. Однако в ЦИКе заявляют, что количество нарушений минимально, все они незначительны и на итоги выборов не повлияли. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что победа Сергея Багапша была ожидаема, а его противники просто не смогли выбрать правильную стратегию и слишком увлеклись борьбой друг с другом. С Иваном Суховым беседовала моя коллега Лейла Гениатулина.
Победа Сергея Багапша действительно была предсказуема. Во-первых, Сергей Васильевич действительно хороший президент. За период правления которого первого срока людям не стало хуже жить в республике, это очень важно, поэтому трудно было ожидать какого-то серьезного протестного голосования. Во-вторых, при нем произошло такое важное событие, как признание Абхазии России, и это тоже подняло его личный рейтинг. Ну и кроме того, оппозиции ведь не удалось договориться о выступлении каким-то единым фронтом. Они очень рассчитывали на второй тур, но, видимо, это понимали и представители команды Багапши, поэтому сделали все для того, чтобы сделать нужным результат именно в первом туре. Для того, чтобы выиграть президентские выборы с первого раза, нужно было набрать просто на один голос больше 50%, и с этой задачей Сергей Васильевич, видимо, справился.
Иван, представители оппозиции заявляли о многочисленных нарушениях во время этих президентских выборов. Что вам об этом известно?
Я не думаю, что нарушения были существенные. Во-первых, именно вот по этой причине, что трудно было ожидать какого-то реально большого протестного голосования. А во-вторых, практика президентских выборов в Абхазии в 2004-2005 годах показывает, что если бы люди почувствовали, что им пытаются предъявить какой-то результат, который сильно отличается от того, что они вправе были ожидать, голосуя за того или иного кандидата, они выходят на улицу, и ничто их не могло бы остановить. Судя по тому, что происходит сейчас в Абхазии, никакого такого существенного общественного несогласия с результатом не наблюдается.
Грузия, как и ожидалось, выборы в Абхазии не признала и обвинила Россию в постановке фарса. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
За день до президентских выборов в Абхазии президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в постановке аморального спектакля на оккупированной территории под названием «Президентские выборы в Абхазии». Конец цитаты. МИД Грузии также распространил заявление еще до начала голосования. В нем говорится, что в результате этих выборов, в скобках, креатуру Москвы, подобранную задолго до спектакля, объявят президентом Абхазии. МИД считает эти выборы фарсом, не имеющим ни малейшей легитимной основы. При этом грузинское дипломатическое ведомство ссылается на то, что в Абхазии, как утверждается в документе, неоднократно проводились этнические чистки, оттуда изгнано 3/4 населения, причем последнее из этнических чисток состоялось в августе 2008 года. МИД призывает международное сообщество, цитата, «дать соответствующую оценку фарсу, поставленному России на оккупированной территории». Конец цитаты. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Главный редактор и владелец газеты «Чегемская правда» Инал Хашик в интервью «Радио Свобода» заявил, что на выборах в Абхазии победил административный ресурс. Он рассказал, что в ходе голосования были выявлены нарушения, о которых сейчас говорят представители оппозиции. У них есть доказательства выноса бюллетеней с избирательных участков и появления дополнительных списков избирателей. Но редактор «Чегемской правды» считает, что итоги выборов пересматриваться не будут.
Один из кандидатов уже практически заявил, что скорее всего, он не признает эти выборы. Это Рауль Хаджимба. Другие кандидаты от оппозиции, Беслан Бутба и Заур Арзенба, пока хранят молчание, но у них тоже крайне негативное отношение к тому, как происходили выборы. И сейчас как бы идет оценка того, что происходило на выборах. И есть куча вопросов, на которые пока, к сожалению, ни в штабах кандидатов в президенты, бывших уже кандидатов, ни в экспертном сообществе ответа нет. В частности, вызывают там вопросы, если делать сравнительный анализ с прошлыми президентскими выборами 2004 года, которые были очень активными и очень драматичными, то выясняется, что вот, допустим, на прошлых президентских выборах голосовало 86,5 тысяч человек. В нынешних выборах голосовало 103 тысячи человек. На прошлых президентских выборах могли принимать участие практически все жители Абхазии, в том числе и жители Гальского района. И эти люди, все эти граждане голосовали там теми документами, которые у них в тот момент имелись. Это старые советские паспорта, те, которые не имели этих документов, они голосовали по так называемой форме номер 9. Это временный документ, который выписывается в случае утери паспорта. Сейчас же на выборах президент разрешено было голосовать исключительно паспортами гражданина Абхазии. Так вот, жители Гальского района, эти документы на руках имело не более 3,5 тысяч человек. То есть, фактически, часть жителей Гальского района, которые в прошлый раз голосовали, они были лишены этой возможности.
О каких еще нарушениях говорят наблюдатели?
Больше всего нареканий вызывали списки избирателей, в которых была полная путаница. Это практически такие жалобы присутствуют практически на каждом избирательном участке. И наблюдатели обратили внимание на большое количество дополнительных списков. То есть на некоторых участках количество людей, прошедших по дополнительным списку, составляло примерно 300% по сравнению с тем, что было в основном списке. Наверное, эти выборы все-таки сделали, как бы административный ресурс сработал, и явно этот административный ресурс был в пользу одного кандидата. Выборы в Абхазии всегда активно происходят, но я боюсь, что после нынешних выборов эта активность поубавится, реальная активность.
Говорил редактор и владелец газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инаугурация главы Абхазии состоится 12 февраля следующего года. Эксперты считают, что на следующих президентских выборах основными конкурентами Сергея Багапша могут стать нынешний вице-президент Александр Анквап и глава МИД Сергей Шамба. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника, общественного деятеля, академика Сахарова проходит мероприятие его памяти. Московский городской суд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля будущего года. Почти 7 миллионов рублей поступили на счет Краевого фонда для оказания помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ночном клубе в Перми. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучкова Виталий Устименко и его жены. По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. Суд в Москве в понедельник освободил под подписку о невыезде активиста оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Кригера. В Подмосковье при пожаре на Мытищинской ярмарке, сгоревшейся сегодня утром, погибли не менее 3 человек, еще 4 пострадавших госпитализированы. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Время политики». Ее ведет обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Среди тем сегодня подготовка к мартовским выборам Курганской и Рязанской области, Хабаровский край. Будут ли переназначены губернаторы Ханты-Мансийского округа и Саратовской области и «Природа и ресурсы путинского режима». Репортаж с ходорковских чтений, которые прошли в Москве. Итак, все это тема сегодняшнего выпуска передачи «Время политики». На волнах «Свободы» ее ведет Михаил Соколов. Эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в эфире информационная программа «Время свободы». В убийстве главы администрации подмосковного города Тучково Виталия Устименко и его жены подозревается ранее судимый за убийство местный житель. Виталий Устименко стал главой города в октябре этого года при поддержке партии «Справедливая Россия». Тела убитых с огнестрельными ранениями были обнаружены накануне вечером на подмосковной даче. Репортаж нашего корреспондента в Подмосковье Веры Володиной.
По данным следствия, основным мотивом преступления была служебная деятельность погибшего. Вот что сообщила представитель следственного управления при подмосковной прокуратуре Юлия Жукова.
Вчера вечером около 20 часов 20 минут на пороге своего дома было обнаружено тело главы городского поселения Тучково Виталия Устименко с огнестрельным ранением головы и в доме тело его жены с двумя огнестрельными ранениями. В настоящий момент на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа во главе с криминалистами Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области. Рассматриваются различные версии. Конкретно какой-либо мы пока не склоняемся, но не исключаем, что это преступление могло быть связано с исполнением профессиональной деятельности Виталия Устименко. В настоящий момент уголовное дело возбуждено по статье убийства. Следствие продолжается.
Секретарь подмосковного отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Кравченко сообщил, что это не первое нападение на победивших на выборах 11 октября при поддержке этой партии.
Пошла информация какая-то, вот я где-то на интернете смотрел, что чуть ли не какой-то хулиган, рецидивист и так далее. Но мне это вот слабо укладывает, честно говоря, ситуацию, потому что, скорее всего, вот профессиональная деятельность и, может быть, политическая. Неоднократно предыдущий глава, а он является депутатом Совета депутатов, неоднократно он заявлял о том, что он предпримет все возможное, чтобы вернуться на пост главы. Заявления были публичные. И, с другой стороны, вот сейчас, с сегодняшнего дня, фактически, с сегодняшнего, да, с 14 декабря по 23 декабря, Советами депутатов муниципальных образований назначаются выборы, которые будут проходить 14 марта. То есть такое досадное совпадение. Вот еще в одно укладывается ситуация, вот еще вот с одним моментом, да, вот 4 декабря произошло нападение на тоже на одного нашего главу городского поселения Павловский Посад, Вахрамеева Николая Руфовича. Его в подъезде избили битами, даже поломана была бита. После вчерашнего случая я как-то начинаю связывать действия, которые направлены вот против традиционных 4 декабря, 13 декабря.
Подозреваемый в убийстве был задержан уже в понедельник утром. Несмотря на это, его имя пока не называется. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Московский городской суд сегодня отклонил жалобу на продление срока ареста экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему главе этой нефтяной компании, бывшему главе компании Минотеп Платону Лебедеву. Они обвиняются сейчас в хищении 350 миллионов тонн нефти. Еще до рассмотрения жалобы в интервью корреспондента «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой адвокат подсудимых Елены Липцер заявила, что надежды на положительный исход дела практически нет, однако она назвала попытку важным шагом накануне Страсбургского суда. В ближайшее время, как ожидается, Европейский суд по правам человека вынесет решение по жалобам Ходорковского и Лебедева на незаконность их задержания, ареста, бесчеловечное и унижающее достоинство обращения. Фрагмент беседы Марьяны Тарачешниковой с Еленой Липцер мы предлагаем вашему вниманию.
Елена, скажите, пожалуйста, что на этот раз обжалует защита Платона Лебедева?
Ну, защита как Платона Лебедева, так и Михаила Борисовича Ходорковского обжалуют постановление Хамовнического суда о продлении срока содержания под стражей до 17 февраля.
Почему вы считаете незаконным решение о продлении сроков содержания под стражей? И ведь это уже не первый раз, когда суд выносит решение о продлении сроков содержания. Чем суд, в свою очередь, мотивирует подобные решения?
Наша позиция состоит в том, что те основания, которые приводит сторона обвинения, заявляя ходатайство о продлении срока содержания под стражей, а именно, что Ходорковский и Лебедев могут воздействовать на свидетелей, как-то препятствовать производству по делу, они абсолютно несостоятельны, то, что они могут скрыться, поскольку они находятся и так под стражей, отбывая наказание, назначенное приговором Мещанского суда. И это просто абсурд говорить о том, что они, находясь в местах лишения свободы, могут каким-либо образом воспрепятствовать производству по делу. Поэтому мы считаем, что нет ни одного основания, предусмотренного 97-й статьей Уголовно-процессуального кодекса, для того, чтобы этот срок продлевать. То есть это такой правовой нонсенс, который раз за разом повторяет сначала сторона обвинения, а потом и суд вслед за ней.
В таком случае, в чем смысл добиваться изменений мер пресечения, если и Платон Лебедев, и Михаил Ходорковский все равно останутся под стражей?
Дело в том, что Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает перевод осужденных в следственный изолятор для рассмотрения дела по другому обвинению. Но при этом им должно быть обеспечены те условия содержания, которые были назначены по приговору суда. По приговору суда им назначен общий режим. Соответственно, при переводе в следственный изолятор им должен был бы быть обеспечен этот общий режим, который предусматривает, например, длительные свидания с родственниками. При том положении вещей, которое сейчас происходит, и когда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им не положено, например, длительные свидания, ну и, в общем-то, режим несколько другой. Это не общий режим, а это уже режим следственного изолятора, то есть фактически тюремный режим, в котором они находятся.
Суд последовательно отказывал защите до этого времени в изменении мер пресечения, и, тем не менее, вы сейчас идете в Мосгорсуд. Это скорее такая акция для того, чтобы было что передавать в Европейский суд по правам человека.
Совершенно верно. Конечно, у нас иллюзий никаких нет. Мы понимаем, что Мосгорсуд опять оставит без изменения решение судьи Данилкина. Но для того, чтобы в Европейском суде в дальнейшем потом ставить вопрос о незаконных судебных решениях, мы должны исчерпать средства защиты внутри страны, поэтому мы должны обратиться в конституционную инстанцию.
С адвокатом Платона Лебедева и Михаила Ходорковского Еленой Липцер беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Напомню еще раз, что Московский городской суд меньше двух часов назад отклонил жалобу на продление срока ареста Ходорковского и Лебедева, которые обвиняются сейчас в хищении 350 миллионов тонн нефти. В Москве 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
На 11-й месяц президентства уровень популярности Барака Обамы, медленно скатывавшийся с момента инаугурации в январе, пересек на пути вниз символический рубеж – 50% одобряющих по Гэллопу. На этот факт обратили внимание многие, поскольку отныне уже невозможно сказать, что траектория популярности президента повторяет траектории его предшественников. Очевидно, что попытки осуществления значительных перемен, предпринимаемые президентом, воспринимаются многими американцами все более скептически. Слово Алану Давыдову.
До начала декабря, по данным различных социологических служб, рейтинг президента в среднем незначительно превышал 50%. Число недовольных было чуть выше 40%. Однако на прошлой неделе пройден, как считают, символический рубеж. Во вторник один из самых авторитетных институтов изучения общественного мнения, служба Гэллопа, опубликовал результаты последнего опроса. Они таковы. Деятельностью нынешнего президента довольны всего 47%, а недовольны 46% респондентов. За 7 десятилетий, в течение которых проводятся опросы, никто из американских президентов не был столь непопулярен на 11-м месяце своего президентского срока. Предыдущий ноябрьский опрос службы Гэллопа показал, соответственно, 53% и 38%. На просьбу корреспондента телекомпании Fox News прокомментировать результаты последнего опроса службы Гэллопа, пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс ответил так. «Я не особенно доверял и доверяю ежедневным колебаниям показателей общественного мнения, которые выдает служба Гэллопа. Они напоминают электрокардиограмму. Я не обращаю внимания на подобную бессмыслицу». Главный редактор службы Гэллопа Фрэнк Ньюпорт ответил в интернете, что если показания упомянутой кардиограммы показать доктору, тот непременно спросит, какие события в жизни пациента вызывают такие колебания самописца. А события таковы. Законопроект о здравоохранении, совещание на высоком уровне по безработице, климатической конференции в Копенгагене, а также Афганистан. Между тем, в последние дни цифры, близкие к данным службы Гэллопа по оценке деятельности Обамы на посту президента опубликовал и ряд других служб опросов. Служба Расмуссена, телекомпании Fox News и CNN. Многие средства информации обратили внимание и на еще одну гримасу общественного мнения. Президент Обама лишь на 6% опережает сейчас по популярности Джорджа Буша, который уходил из Белого дома 11 месяцев назад в роли самого непопулярного президента в истории страны. 44% респондентов службы опроса по проблемам государственной политики заявили, что предпочли бы сейчас видеть в кресле президента не Барака Обаму, а его республиканского предшественника Джорджа Буша. Ровно половина все еще предпочитает Обаму.
Более всего ситуация, в которой оказался президент Обама, похожа на ситуацию начала 80-х, когда в Белый дом в разгаре экономического кризиса пришел Рональд Рейган. Удивительно схожи и рейтинги двух президентов к концу первого года президентства. Слово Яну Рунову.
С кем из предшественников сравним уровень популярности Обамы? Директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел ответил.
С тех пор, как в Америке начали регулярно проводить опросы общественного мнения, то есть за последние примерно 60 лет, рейтинг Барака Обамы оказался ниже, чем у любого другого президента за первый год правления. Ближе всех по рейтингу за такой же период времени Обама стоит к Рональду Рейгану. Это можно объяснить тяжелым экономическим положением в стране, и люди были недовольны. Разве в обоих случаях экономический кризис не был получен в наследство? Президенты всегда обвиняли тех, кто управлял страной до них. Этим они пытались оправдать неудачи своего первого года правления. Но американцы на это отвечали: «Мы избрали тебя для того, чтобы ты исправил положение, и ты обещал это сделать, а теперь мы видим, что положение стало не лучше, а еще хуже». Рональд Рейган, несмотря на разочарование американцев и падение его популярности, твердо придерживался своего экономического курса. И хотя безработица тогда продолжала расти и к 1982 году превысила 10%, такой же уровень, как сейчас, уже в 1983 году началось экономическое оздоровление. А потом экономика стала подниматься довольно быстрыми темпами, поскольку начала давать результаты политика Рейгана по сокращению государственных расходов и снижению налогов. У президента Рейгана был ясный, детальный план, который впоследствии был назван Рейгономикой. Обама много говорил и продолжает говорить о надежде и переменах, но мы до сих пор не знаем деталей того, как он хочет исправить экономическое положение. Повышение государственного долга и раздача денег крупному бизнесу, Уолл-стриту, профсоюзу рабочих автозаводов не принесла желаемых результатов. А другого плана и других идей у президента Обамы, видимо, нет. То есть у него не было глубокого понимания и серьезного плана для экономики. Некоторые президенты, в частности Трумэн, Никсон, Буш-младший, в разные периоды своего правления были по рейтингу ниже, чем сегодня Обама. Их популярность приближалась к 20%, но это было на более поздней, чем у Обамы, стадии их президентства. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в штате Колорадо.
С ним беседовал Ян Рунов. Продолжение падения популярности президента Обамы может предвещать большие проблемы для демократической партии и многих из законодателей-демократов, которым будущей осенью предстоит переизбрание. Им требуются ощутимые доказательства того, что меры по оживлению экономики приносят реальные результаты. В противном случае президенту Обаме будет очень трудно рассчитывать на их голоса, которые так необходимы ему для поддержки в Конгрессе его программы перемен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последний 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника и общественного деятеля, академика Андрея Сахарова, проходит мероприятие его памяти. Московский городской суд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля будущего года. Почти 7 миллионов рублей поступили на счет Краевого фонда для оказания помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ночном клубе в Перми. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучкова Виталий Усинов. Остименко и его жены. По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. Суд в Москве освободил под подписку о невыезде активиста оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Кригера. В Подмосковье при пожаре на Мытищинской ярмарке, сгоревшейся утром, погибли 3 человека, еще 4 пострадавших госпитализированы. В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Молгобекском районе Ингушетии разминирован участок магистрального газопровода «Тбилиси-Моздок». Возобновлена подача газа в Северную Осетию и Ингушетию. В городе Газа десятки тысяч палестинцев собрались на митинг, чтобы отметить 22-ю годовщину создания этой радикальной группировки «Хамас». В Афганистане, по уточненным данным, погибли 15 полицейских. В Пакистане суд города Лахор постановил не депортировать 5 американских студентов, задержанных на прошлой неделе в провинции Пенджаб по подозрению в причастности к экстремизму. Они останутся в стране до завершения судебного расследования. В Таиланде суд продлил на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи. В Иране в понедельник объявлено об аресте нескольких человек, которые разорвали портрет основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни в ходе антиправительственных выступлений 7 декабря. О точном числе задержанных не сообщается. В Туркмении прошла церемония открытия газопровода Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Китай. Сегодня исполнилось 20 лет со дня смерти Андрея Сахарова, советского физика, диссидента, лауреата Нобелевской премии мира. Сегодня в Москве открылась 2-дневная международная конференция «Идеи Сахарова сегодня», темы которой соответствуют 3 частям Нобелевской лекции Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека». Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» руководитель оргкомитета конференции, директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Сергей Лукашевский.
Мы организуем эту конференцию совместно с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом, и это в большой степени придает ей не просто статус экспертной конференции, а международной конференции. Это очень значимый момент, потому что мы хотим в том числе подчеркнуть значение Сахарова как международного мыслителя. Не просто великого человека России, да, Советского Союза 20 века, а человека, чьи идеи имели значение для всего мира. Что касается того, что значит его идеи сегодня. Самое главное, что часть идей Андрея Дмитриевича просто в действительности настолько вошли в плоть и кровь современной политической и общественной жизни, что мы уже забываем, что он был одним из тех людей, которые, собственно, в тот момент продвигали эти идеи, делали их не маргинальными, а общепринятыми. Это такие, в общем, простые вещи, как общественное участие в решении глобальных политических проблем. И именно в 60-е годы и в 70-е, тогда же, вот когда Андрей Дмитриевич выступал со своими идеями, начинает формироваться современное общественное движение, мировое правозащитное движение, другие мировые общественные движения. И сейчас эти движения уже являются полноправными участниками в общем мировой политике. И в том, что это так, что политика не отдана на исключительный откуп политикам, в этом заслуга Андрея Дмитриевича. Кроме того, опять же, мы забываем такую простую вещь, которая в 60-е годы еще не была столь очевидна, что мир становится очень маленький, что мир глобален, и что он зависит от отношений между крупнейшими и наиболее развитыми и сильными странами, и, соответственно, на этих странах лежит ответственность за будущее этого мира, вне зависимости от тех противоречий, которые между ними возникают, более жесткими идеологическими, которые были между СССР и США, или такими приглаженными, которые сейчас возникают между западными странами и Россией, например.
Напомню, что это был Сергей Лукашевский, руководитель оргкомитета международной конференции «Идеи Сахарова сегодня», открывшейся в Москве в 20-ю годовщину дня кончины Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот как вспоминает Андрея Сахарова сегодня его вдова Елена Боннер. Вопросы Елене Боннер задавала моя московская коллега Лейла Гениатулина.
Я, сказал бы, не просто вспоминаю, а я все время живу в этом. Я работаю. Это, по-моему, какое-то, вещественное воспоминание. Сделали восьмитомник, сделаны дневники. Это не просто дневники Сахарова, а каждый день откомментирован мною. Это, в общем, совместный труд.
Как вы считаете, не забыты ли идеи Сахарова?
Забыты. Понимаете, идея, она идеал. А потом идет слово и дело. Так вот, на слове «слово» поставьте точку. Дело никогда за эти годы по-сахаровски не делалось. Вспоминают Сахарова, говорят о нем. В основном вот по, так сказать, каким-нибудь датам. От этого же ничего не меняется. Это то, что называется по датам. И это очень напоминает другое. Вот я инвалид войны второй группы. Меня ежегодно 60 с лишним лет вспоминает страна. Персонально, не персонально, неважно, 9 мая. А от 9 до 9 никому нет дела. Вот все, так же и с Сахаровым. В конечном итоге везде и всегда так. Немножко меньше, немножко больше. Потому что, в общем, идет жизнь другого поколения, уже третьего поколения, там, четвертого. Вот, у Сахарова уже 4 правнука. Одна правнучка и 3 мальчика. Но какие-то, я бы сказала, такие корневые идеи должны воплощаться. Вот этого нет. Это страшно плохо.
Елена Георгиевна, какие, вы считаете, основные идеи должны быть воплощены сейчас?
Как его Нобелевская лекция «Мир, права человека» и эти 3 основных понятия невозможно воплотить в отрыве одно от другого. Конкретно идея конвергенции ему была близка. Ядерной энергетики.
Это была вдова академика Андрея Дмитриевича Сахарова Елена Боннер. И в завершении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Что вы знаете об академике Сахарове? Такой вопрос прохожим на улицах Тюмени задавал наш корреспондент в этом городе Алекс Немиров.
Кроссворды решаю, по кроссвордам знаю, академик Сахаров и все. А так кто он такой?
Он политик, с большой буквы. Он народу правду открыл, поэтому его и выселили из страны, чтобы действительно народ и не знал об этом ничего. Вот это самое главное.
Я, наверное, его больше запомнил, когда он выступал против войны в Афганистане. Вот как раз тот период, когда вводились туда войска, и это, наверное, первый человек, который так активно выступил против нашей политики.
Атомную эту бомбу он ведь тоже в свое время престиж Советского Союза тоже очень поднял. Ну, а тут уже, как депутат, он, безусловно, оказывал помощь какую-то всем.
Оригинальный был такой своеобразный человек. Жизнь повидал, сидел много. Был не согласен с тем, что в то время происходило в СССР. Потом жил за границей, писал книги, выступал с лекциями перед студентами. В общем, вел активную жизнь.
Помню, что по телевизору все время показывали, что-то там о нем рассказывали.
Он, значит, был автором водородной бомбы в нашей стране. И этим, как говорится, спас страну. Наши враги стали понимать, что у нас есть такое мощнейшее оружие, которое ответит на любые их происки. Поэтому, возможно, тех катаклизмов, которые нагнетались, тогда не произошло. Я считаю, что Сахаров, конечно, заслуженный человек. Ему, по-моему, и Нобелевскую премию дали. Но вот это все шло тогда на волне антисоветизма.
Это был человек, который знал наше будущее, который стремился сделать его лучше, но, видимо, судьба совершенно по-другому с ним поступила.
Так тюменцы отвечали на вопрос, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Мировая политика». Крошечное островное государство Науру из Макронезии с населением около 14 тысяч человек выразило готовность признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Схинвали посетил министр иностранных дел, торговли и финансов Науру Кирен Кейки. Накануне в Москве министр согласовал предоставление России этой стране финансовой помощи в размере 50 миллионов долларов, как говорится в официальных документах, на неотложные социально-экономические проекты. Ранее власти Науру обусловили признание суверенитета мятежных грузинских автономий активным участием России в международной конференции доноров Науру. Она состоялась в середине ноября с участием российского представителя. Пока кроме России, Южную Осетию и Абхазию признали только Никарагуа и Венесуэла. Об этой дипломатической практике мой коллега Андрей Шары беседовал с экспертом в области теории международных отношений профессором МГИМО Андреем Загорским.
С точки зрения теории и практики международных отношений, вот так добиться признания со стороны небольшого государства, фактически напрямую заплатив за это в форме гуманитарной помощи, скажем, в объеме там 50 миллионов долларов. Насколько это соответствует международной практике?
С точки зрения практики, наверное, здесь принципиально ничего обычного не существует, такие вещи случаются, хотя, конечно, как правило, вещи не связываются напрямую, как и в этом случае. В тех случаях, когда добрые отношения зависят вот, от тех или иных решений соответствующего государства, то сильные государства частенько этим злоупотребляют.
Целесообразно это решение Кремля?
Если Кремль ставит перед собой задачу во что бы то ни стало довести количество признавших Абхазию и Южную Осетию государств примерно сопоставимо с числом государств, которые признали независимость Косово, в какую бы цену это ни стало, то, наверное, тот может считать это целесообразным. Если Кремль, как он анонсировал с самого начала, не волнует, сколько государств признали Абхазию и Южную Осетию, ему достаточно того, что это сделала сама Россия, то, наверное, это не самое продуктивное трата ресурсов, тем более в условиях кризиса. Это во многом, конечно, зависит от субъективной точки зрения, но, на мой взгляд, это близко нас не приближает ни по количеству государств, которые признали независимость Косово, ни тем более по качеству этих государств.
Представим, что Кремль прав. Вот Москва в своем праве. Она признала независимость этих двух государственных образований, государственно-территориальных, и настаивает на своей правоте. Есть ли более плодотворный этот дипломатического утверждение этих государств на карте мира, чем просто покупать лояльность тех или иных государств?
Вопрос ведь даже не в том, как считает Кремль, прав он или не прав. Потому что, строго говоря, от того, признал Кремль или не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, признали ли независимость еще 2-3 государства в мире, строго говоря, реальный статус этих образований на международной арене никак не меняются, потому что подавляющее большинство государств их не признает. Отсюда вытекают много вторичных проблем для решения других вопросов, в том числе для Кремля. В практике встречается, когда многие вопросы оказания помощи, тем более, когда это не регулярная помощь, а выделение кредитов, займов и так далее, пусть не напрямую, но косвенно ставится в зависимость от тех или иных решений, которые принимают правительства этих стран. Но это сейчас отношение эффективности и затрат, которые при этом делаются. Эффективности здесь нет, как мы видим.
Есть, по крайней мере, одно государство, которое не скрывает своей практики вот такого обмена экономических преференций на политические отношения. Это Тайвань. Известно, что со многими государствами этому островному, тоже государственному образованию, вопреки позиции китайской стороны, удавалось заключить соответствующие соглашения, как с тем же, кстати, островным государством Науру, которое тоже в свое время получило от Тайваня определенные финансовые преференции за дипломатическое признание.
Очевидно, все-таки Кремль понимает ущербность того, что всего несколько государств признали независимость Абхазии и Южной Осетии, несмотря на свои заявления, все-таки старается такое число государств увеличить. Но другое дело, что это не помогает на практике, потому что мы видим, насколько низким остается уровень признания. Да и государства, которые помимо России признали Абхазию, далеко не являются ключевыми на международной арене. Тайвань особый случай, поскольку Тайвань добивался своего признания, или, по крайней мере, сохранения своего признания как независимого государства. Очень часто такие вещи, как кредиты, помощь, поставки оружия используются как некий элемент оказания влияния на политику государств, в частности США. Ну, нужно или не нужно было, если вы ставите вопрос таким образом, то, конечно, не нужно, потому что это ничего не меняет, ничем не помогает реализации тех же российских целей.
Напомню, что с профессором ГИМО Андреем Загорским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника, общественного деятеля, академика Андрея Сахарова проходит мероприятие его памяти. Московский городской суд признал законом продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля будущего года. Почти 7 миллионов рублей поступили на счет Краевого фонда для оказания помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ночном клубе в Перми. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучкова Виталий Устименко и его жены. По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. Суд в Москве освободил под подписку о невыезде активиста оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Кригера. В Подмосковье при пожаре на Мытищинской ярмарке, загоревшейся сегодня утром, погибли 3 человека, 4 пострадавших госпитализированы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас новости медицины. Об одной из важнейших новостей прошедшей недели рассказывает наш обозреватель Ольга Беклемищева.
На этой неделе власти Италии окончательно разрешили мифепристон – препарат для медикаментозного аборта. История этого разрешения полна драматизма. Еще в июле высокопоставленные служители католической церкви предлагали немедленно отлучать от церкви и женщину, принявшую препарат, и врача, который его назначил. Парламент Италии призывал агентство по медикаментам, итальянскую службу, принимающую решение по разрешению препаратов к применению, пересмотреть свое решение в свете возражений церкви. Но в эту среду правительство Италии оставило решение агентства без изменений. И теперь итальянки, как и остальные жительницы Европы, могут сделать медикаментозный аборт в условиях стационара. В России лекарственный аборт применяется давно, поэтому прокомментировать решение итальянских врачей я попросила Василия Петрухина, главного врача первой клиники Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Василий Алексеевич, что такое медикаментозный аборт? Лучше или хуже он хирургического аборта?
Это один из вариантов прерывания беременности, который уже апробирован, и, кстати, он широко применяется у нас в стране. И если он сделан правильно по показаниям, то это, ну, наверное, один из наиболее безопасных методов.
Насколько я понимаю, врачи не любят делать аборты, но всегда против их запрещения.
Никогда не было ни одного медика, который бы говорил, что аборт это надо запретить. Понимаете, здравый человек. Почему? Потому что в России уже запрещались аборты, да? Ни к чему, кроме повышения материнской смертности, это не привело. Все равно их делали, ходили к бабушкам, там, к повитухам каким-то. Поэтому лучше, чтобы женщина пришла и сделала это все в больничных условиях.
В неприятии абортов едины все христианские церкви. Почему это так? Я попросила рассказать отца Якова Кротова, священника Катакомбной православной церкви, постоянного автора «Радио Свобода».
Конечно, для церкви это неприемлемо по одной причине. Церковь – это общность в переводе, это общение, единство. Из этого единства нельзя никого исключать. Поэтому для церкви неприемлема ни смертная казнь, ни убийство на войне или какое-либо другое. Не аборт, который, конечно, не является убийством, наверное, в том смысле, как смертная казнь или сражение на войне, но все-таки это исключение из жизни того, кто может родиться. Поэтому, ну какие аборты? Даже медикаментозные.
И нет никакой разницы в отношении к абортам у различных церквей?
В этом вопросе одинаковы все православные церкви, католическая церковь, большинство протестантов, насколько я понимаю, тоже. Единственное, конечно, добросовестность требует сказать, что многие православные христиане, ну, например, владыка Антоний Блум, покойный, который был врач, то есть вот люди, которые лично с этим совсем сталкиваются, они выступают против запрета абортов, потому что боятся, что если аборты уйдут в подполье, то от этого будет только хуже. Но врач может рекомендовать свое, это пожалуйста, и государство, и страховка может предлагать аборт, это их выбор. А женщина должна выбирать сама, это ее выбор.
Но ведь бывает и так, что беременность создает неприемлемый риск жизни и здоровью женщины.
Это действительно страшно сложные вопросы. Вот. И поэтому церковь прощает этот грех, если в нем каются. Только надо осознавать, что это именно грех, а не добродетель. Ну, что я могу сказать? Только посочувствовать врачам, которых ставят перед задачей спасать жизнь одного человека ценой жизни другого. Врачей, может быть, даже больше жалко, чем в данном случае женщин и матерей, и отцов, потому что им-то что, в чужом перу похмелье.
Так что и в медицине, и в точке пересечения медицины и религии, как и везде, увеличение свободы означает утяжеление ответственности.
Московское время 17 часов 51 минута. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». Ее второй информационный час, как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Все большее число американцев с высшим образованием не могут найти работу. Диплом из колледжа, который, как считалось, открывал дверь в мир благополучия и высоких зарплат, сегодня не всегда помогает найти работу за прилавком, официантом или у станка. При этом стоимость высшего образования выросла гигантски за последние десятилетия. Некоторые комментаторы даже заговорили о девальвации высшего образования. Что происходит? Рассказывает Владимир Морозов.
В своем выступлении в колледже города Уоррен, штат Мичиган, президент Барак Обама настоятельно рекомендовал американцам продолжать образование после окончания средней школы. Президент и многие его советники считают, что большинство вновь создаваемых рабочих мест потребует от претендентов по крайней мере 2 лет учебы в колледже. Вот что говорит Джеймс Мерисотис из образовательной организации Lumina Foundation. Быстрое увеличение числа американцев с высшим образованием является совершенно необходимым условием для экономического, социального и культурного развития нашей страны. Но многие эксперты подвергают сомнению и это высказывание, и мнение Барака Обамы. Так, Ричард Ведер, профессор экономики из Университета штата Огайо, заявляет, что далеко не все американцы нуждаются даже в 2-годичном обучении в колледже. Огромный процент специалистов высокой квалификации был подготовлен в США в процессе так называемого on-the-job training, то есть уже на рабочем месте, а не в ходе формального обучения в колледже. Меня насторожило, говорит профессор Ведер, заявление президента Обамы о том, что каждый американец должен продолжать свое образование после окончания средней школы. Когда я услышал это, я был просто шокирован, потому что считаю это недостижимой мечтой. По мнению Ричарда Ведера, не каждый человек хочет получить диплом колледжа, не у всех есть на это способности, и не всем это нужно. Более того, говорит Ведер, даже представленная правительством информация о рабочих местах, которые будут созданы в будущем, говорит о том, что претенденты на эти места, хотя и должны иметь определенную подготовку, но для этого вовсе не обязательно учиться в колледже. Например, чтобы стать барменом, это не нужно, или чтобы работать в Макдональдсе, а продавцу в универмаге, сиделке при стариках, этот список можно продолжить. Да, в нем не самые высокооплачиваемые должности, но таковых на всех и не хватит. Не каждый в Америке сможет получать зарплату выше средней. Безработица среди выпускников вузов достигла рекордного уровня в 10,6%. Это выше среднего уровня по стране. Из-за, так сказать, перепроизводства дипломов, многие их обладатели не могут найти работу по профессии и вынуждены наниматься туда, где никто не спрашивает у них про диплом. Но тревожная статистика пока не охладила тягу к высшему образованию. В 1973 году в вузы поступали 47% выпускников школ, в прошлом году около 70%. Почему это происходит? Специалист по вопросам образования и занятости Марти Немко из Университета Беркли говорит, что в обществе считается престижным непременно дать каждому ребенку высшее образование. И диплом стал представляться американцу чем-то вроде собственного дома. Каждый считает, что должен им владеть. Но посмотрите, говорит профессор Немко, к чему привело безоглядное приобретение домов людьми, которые не подумали, смогут ли они расплатиться за покупку. Нечто подобное происходит и в области высшего образования. Хотя, в отличие от рынка недвижимости, здесь цены продолжают идти вверх. Только за последний год стоимость высшего образования увеличилась на 6,5%. Выросли и долги, в которые молодежь залезает, чтобы закончить учебу. Сегодняшний выпускник колледжа в среднем должен банку 23 тысячи долларов. Но это в среднем. А вот Саманта Грин закончила факультет журналистики Университета штата Индиана с долгом в 50 тысяч. Она никак не устроится по профессии и пока перебивается на временных работах в ресторане или в магазине, где может рассчитывать лишь на минимальную оплату. Дочери студентки родители помогали платить за квартиру и электричество. Теперь они вынуждены еще и вносить за нее в банк $300 в месяц в счет уплаты студенческого долга. Рассказывает отец Саманты Мэтт Грин. К счастью, мы с женой сберегли немного денег и помогаем дочери, но нас хватит ненадолго. Если в ближайшее время Саманта не найдет работы, ей придется переехать к нам, так будет дешевле. По данным Министерства образования, в прошлом году сумма так называемых студенческих долгов выросла на 18% и составила 81 миллиард долларов. Мартин Немко из Университета Беркли считает, что из-за нездоровой тяги к высшему образованию в вузы по-прежнему поступает много слабо подготовленных студентов, которым было бы лучше найти себе другое занятие. Из-за этого на рынок труда нередко приходят выпускники, глядя на которых работодатели все чаще убеждаются в том, что высшее образование немногого стоит, оно на глазах обесценивается. На интернете есть специальные сайты, авторы которых советуют, что как и при покупке дома, так и при покупке высшего образования сначала надо подумать, так ли уж нужен тебе этот дом или диплом. Потом стоит посчитать, сможешь ли ты расплатиться за покупку. И, наконец, неплохо прикинуть, что будет, когда ты станешь владельцем недвижимости или диплома. Но эксперты признают, что при всей очевидной разумности этих советов давать их куда легче, чем им следовать.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы. В Москве состоялась церемония награждения медалью «Защитнику свободных выборов». Новая награда учреждена рядом российских общественных организаций и теперь регулярно будет вручаться гражданам, отличившимся в деле защиты избирательных прав. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Правозащитник Елена Боннер о том, почему дела в России пошли не по-сахаровски.
Комментарии экспертов.
Пенсионная система. Беда или катастрофа?
В блогах Свободы.
Солдаты Первой Чеченской в блоге фоторепортера Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».